Приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Сегодня мы с вами проведем почти 2 часа до 14.45, обсудим все наиболее важные темы, если, конечно, успеем. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 и опять-таки 297 02. Легко запомнить, 97 02 это наша частота. И помимо этого, любую новость можно с нами обсудить на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и, страшно подумать, даже в Одноклассниках. Самое же главное заключается в том, что нас можно посмотреть в Ютьюбе. В Ютьюбе проводится видеотрансляция на канале «Комсомольская правда». И очень существенно, что эта трансляция проводится в тестовом режиме. То есть через час после завершения трансляции она волшебным образом исчезнет. Так что если вы вдруг что-то не разобрали, что-то недопоняли, в силу моей ужасной дикции и в силу великолепного качества ваших наушников, пожалуйста, все это будет в Ютьюбе, но пока не очень долго. Я надеюсь, что через некоторое время мы перейдем к постоянной выкладке на YouTube. А сейчас мы обсудим самое главное, что у нас есть. Самая главная новость минувшей недели – это, безусловно, Восточный экономический форум. Произошло там достаточно много всего интересного, было сделано довольно много разных заявлений. Но сначала давайте послушаем наших официальных лиц, ну и потом уже поговорим о том, о чем они по каким-то причинам нам не скажут прямо. Давайте послушаем президента России Владимира Владимировича Путина. Пожалуйста.
Динамичный рост, обновление этого региона в числе наших безусловных приоритетов. Важнейшая часть стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала. За последние годы мы сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы. Мощным стимулом для макрорегиона стали подготовка к проведению саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Этот форум помог вновь открыть российский Дальний Восток для всего мира, для бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона.
Да, замечательное высказывание. Что касается Владивостока, я был там не так давно, год назад, и я могу сказать, что действительно Владивосток получил... Ну, просто он зажил другой жизнью. Я слышал то же самое в Сочи, где мне говорили, что полгода перед Олимпиадой стоял ад, потому что работы велись 24 часа подряд. Ну, как я понимаю, там очень много украли, и пришлось все переделать в авральном порядке. Но там совершили реальное инженерное чудо. Хотя, как я понимаю, никто за это не был наказан, за то, что этот подвиг стал необходим. И жители, люди, которые там живут, они рассказывали, что 24 часа, полгода стоял кромешный ад, а потом вдруг наступила тишина. И мы очнулись в совершенно ином, замечательном и прекрасном мире. Я цитирую дословно то, что мне говорили разные люди. В Владивостоке было очень похоже, потому что Владивосток – город очень разбросанный. И его связали всего-навсего, по-моему, двумя мостами. Всего-навсего два моста. Ну, один просто из двух пролетов. И город стал совершенно другим, стала совершенно другая пространственная развязка, появились новые центры, и жить стало удобно. И владивостокцы просто стали наслаждаться тем, вот еще год назад люди наслаждались тем, как они там стали жить. Так что это действительно некоторый результат. Ну, говоря об итогах Владивостокского экономического форума, ну, обычно их подсчитывают в... заключенных контрактах. Вот господин Трутнев, вице-премьер, заявил, что контракты заключили на 2,5 триллиона рублей. Это более 40 миллиардов долларов. И некоторые из них еще не раскрыты, потому что носят закрытый характер, будут раскрываться постепенно. Посмотрим, о каких именно контрактах шла речь. Но, тем не менее, с сугубо хозяйственной точки зрения, это был некоторый плюс. И даже появились некоторые новые инициативы. Давайте опять-таки послушаем президента России Путина по итогам ВФ о строительстве перехода на Сахалин.
бизнеса была возможность быстро и дешево доставлять свою продукцию из стран ТР в Европу и назад, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, реализацией других проектов, все это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира.
Ну, это, на самом деле, старая идея, хорошая идея. Речь идет о строительстве моста с Хоккайдо на Сахалин. Ну, и дальше возникает тема о том, как связать Сахалин с материком. Потому что как при советской власти запустили паром, так следующих этапов там и не сделано. Ну, наверное, что-нибудь еще сделают. Благо, планы есть. И помимо этих стратегических планов... Что мне очень понравилось, президент устроил достаточно жесткий разнос местным чиновникам в связи с невыполнением имеющихся поручений. Ну, дело традиционное, но я хочу напомнить, что чиновники, которые работают на Дальнем Востоке, в отличие от некоторых других, они, в общем-то, работают в целом хорошо. И им есть чем похвастаться на самом деле. И люди в разных регионах Дальнего Востока это ощущают. Я понимаю, что сейчас на меня обрушится вал людей, которые скажут, что нет, это все не так, но я был на Камчатке, я был в Владивостоке, у меня много друзей было в разных регионах Дальнего Востока, ну и в целом качество управления там повыше, и на федеральном уровне тоже, чем в остальной России. Вот. Но, тем не менее, Путин достаточно жестко их всех раскритиковал, и это хорошо, потому что наша система управления, она еще не вышла на нормальный рабочий режим, и для того, чтобы система работала хорошо и лучше, ее приходится пинать. Ну, это не совершенство, конечно, но зато, когда такой импульс придан, то какое-то время она работает неплохо. Давайте послушаем журналистку «Комсомольской правды» Хабаровск Наталью Грачеву.
Как превратить 100 тысяч заявок на дальневосточный гектар в миллион, обсуждали в рамках Восточного экономического форума на сессии «Дальневосточный гектар. Первый опыт». Региональные и федеральные власти, а также обладатели гектара сошлись в одном мнении. Нужно не только давать землю и льготные кредиты, но и трудоустраивать людей, давать им рабочие места. Для этого на Дальнем Востоке планируется создавать новые крупные предприятия. Это позволит новоиспеченным обладателям земли не только жить и осваивать свой гектар, но и зарабатывать на своей земле. Не исключено, что первый такой план будет реализован на территории Амурской области. Наталья Грачева, радио «Комсомольская правда», Владивосток.
Вдумайтесь, пожалуйста, в непереводимую игру слов. И президент об этом тоже сказал. Достаточно жестко. Оказывается, вот только сейчас до чиновников стало доходить, что людям мало дать землю, что людям нужно еще дать возможность работать, что для того, чтобы люди жили, им, оказывается, нужны рабочие места. Поразительное открытие, но лучше поздно, чем совсем никогда. Я думаю, пройдет еще некоторое время, еще несколько лет, и до чиновников дойдет, что для того, чтобы люди могли воспользоваться дальневосточным гектаром, им нужна еще инфраструктура. Нужны дороги, линии электропередач, ну, хотя бы как минимум. Я уж не говорю про газоснабжение. Я надеюсь, что до этого тоже дойдет дело. Ну, и еще некоторые вещи были заявлены на этом форуме, политические. Ну, самое яркое это было, конечно, на мой взгляд, это были... заверение в дружбе со стороны Южной Кореи, когда представители Южной Кореи страстно хотели сотрудничать и взаимодействовать с Россией. Дело не только в напряженности с Северной Кореей, дело еще в том, что Южная Корея находится сейчас в состоянии очень жесткой конкуренции с Китаем, Японией, с Штатами. Претензии, которые выдвигались к Самсунгу со стороны американцев, создают реальную угрозу, что японская экономика будет обрушена так же, как в свое время была обрушена экономика Финляндии, когда подрывалось состояние опорных предприятий, а потом они скупались. И за счет этого... Южная Корея может потерять многие рынки. Она может иметь большие проблемы экономические. И южнокорейцы рассматривают наш рынок как для себя один из приоритетов. И они боятся, что китайцы нас их вычистят с нашего рынка. И поэтому, естественно, они очень и очень хотят дружить. Для нас, если мы будем поддерживать баланс и обеспечивать не просто импорт, а развитие производств, это хорошо. Посмотрим, как мы воспользуемся этим шансом. А сейчас уходим на перерыв.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, снова Михаил Делягин. Ну, вы пишете, я прямо рад. Я думаю, что мне сейчас из Хабаровска напишут, что все неправда, что я сказал про местные власти. А мне пишут, что вот очень рады меня видеть онлайн практически вживую. Спасибо. Я очень рад, Сергей из Хабаровска, я очень рад получить от вас эту связь. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber, плюс 7-967 и опять-таки 297-02. Мы присутствуем, нас можно обсуждать в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, в Одноклассниках. И самое главное, можно смотреть на Ютьюбе. Успейте посмотреть, пока мы оттуда не исчезли окончательно, возвращаясь к Восточному экономическому форуму. Ну, честно говоря, самое главное для меня, что там сказал Путин, это новые экономические льготы для инвесторов. Льгота по налогу на прибыль для тех, кто вкладывает свыше 100 миллиардов рублей. Это более полутора миллиардов долларов. Льгота по налогу на прибыль – это, конечно, хорошо, но слишком большие вложения. Иностранцы, которые вкладывают 10 миллионов долларов и более, получат облегчение с получением российского гражданства. Ну, вообще-то говоря, такие иностранцы обычно имеют, так сказать, американское или какое-то еще гражданство. И, ну, может быть, они захотят иметь и российское тоже. Но самое главное – Путин заявил, сделал очень интересное высказывание. Он сказал, что 2025 года для тех инвесторов, которые будут работать на Дальнем Востоке, будут действовать десятилетние льготы по уплате страховых взносов. Поскольку до 2025 года не 10 лет, а 8, можно предположить, что идея заключается в следующем. Что если инвестор приходит на Дальний Восток до 2025 года, то он получает льготу на 10 лет. Ну, то есть, если пришел в 2025, то 2035. Если пришел в 2017, значит, до 2027. Не очень внятно сформулировано, хотя президент отметил, цитирую, «для людей, которые здесь работают, эта информация понятна». Ну, рад это слышать, я надеюсь, что это так, хотя для людей, которые там не работают, не очень понятно, касается ли это именно инвесторов или касается это людей, которые будут заняты на предприятиях этих инвесторов. У нас проблема с социальными льготами, извините, с социальными взносами, она не для богатых. Богатые платят 10% со своих высоких доходов. Она для бедных, потому что обычный человек в нашей стране, значит, со своего фонда оплаты труда у него забирают 30%, а потом с остатка 13% подоходного налога. В результате он, общая нагрузка на фонд оплаты труда составляет 39 с лишним процентов. Это запретительно высоко для большинства граждан России, которые являются бедными. Я напомню, средний душевой доход у нас не дотягивает до 30 тысяч рублей. А средняя заработная плата, если суммировать топ-менеджеров, которые там миллионы долларов получают, и обычных людей, составляет чуть больше 36 тысяч рублей. И понятно, что вот с такого фонда оплаты труда, когда забирают 39%, это запретительно много, это невыносимо. В результате люди, не имея возможности выплачивать эти налоги, потому что они слишком велики, в массовом порядке уходят в тень. Как говорила вице-премьер Голодец, она не знает, чем занимается 34 миллиона человек в России. По оценкам Минфина, более 30 миллионов граждан России работают в теневой сфере. Некоторые полностью, некоторые частично. Но в любом случае это более 40% всей рабочей силы. В этом причина, между прочим, в том числе пенсионного кризиса. Потому что когда люди не платят пенсионные взносы, то они, соответственно, оставляют без денег пенсионный фонд. А богатые люди тоже не платят эти 10%. Они зарегистрируются в индивидуальные предприятия и платят 6%, которые тоже от них мало что попадает в пенсионный фонд. Давайте примем звоночек. Роман, вы в эфире, говорите.
Роман и Сергей Посада. Вот, Михаил, у меня такой вопрос к вам. Вот вы наверняка читали или слышали о театральной драме Владимира Набокова. Вот «Изобретение вальса» называется, он в 38-м году был написан в Париже. Вот скажите, пожалуйста, вот как экономист, сам ураган, вот Ирма, как на ваш взгляд, вот это новое изобретение русских, это, боже, может быть, кара или закономерная случайность? Вот у меня мечта, чтобы Ирма дошел до Конгресса США. Вот,
спасибо большое. Да. Спасибо большое. Как говорил Мартин Лютер Кинг, I have a dream, у каждого она своя. Ну вот приятно, что есть и такие мечты. Но ураган Ирма не дойдет до Конгресса США просто потому, что есть такая неприятная вещь, называется наука, которая изучает объективную реальность. Вот ураганы движутся по определенным направлениям, и, скорее всего, ураган Ирма не дойдет до Вашингтона, хотя, конечно, можно себе представить всякое. Какая связь с Набоковым я не очень уловил. Действительно, Соединенные Штаты Америки применяли климатическое оружие против Кубы, в том числе научились вызывать ураганы, ну, при определенных предпосылках можно ускорить созревание урагана и можно подтолкнуть его на правильное, на желаемое для вас направление. То есть нельзя его сделать на пустом месте, но при определенных погодных условиях можно сделать его более разрушительным, можно сдвинуть его траекторию и можно ускорить его созревание. Это правда. Но вряд ли кто-то использует эти ураганы сейчас против Соединенных Штатов Америки. Это то, что мы сейчас видим, это стихийное закономерное явление. Давайте еще примем звоночек. Да. Марина, вы в эфире.
Да, добрый день, Михаил. Здрасте. А я хочу спросить, вот давно меня интересует все-таки, в книгах это пишут, в газетах тоже, а вот на радио я не слышала у вас, у экономистов, какая доля иностранного капитала уже в нашей РФ, потому что говорят до 70 и больше, так это что значит, уже завоевали нас?
Понял, спасибо большое. Да, слово РФ, конечно, мне тоже понравилось, но, значит, на самом деле, если говорить об иностранном капитале, который представляет иностранный бизнес, то есть капитал, который родом из других стран, его доля невелика, хотя достаточно значительно, можно считать по-разному. Основная часть денег, которые приходят сегодня, это спекулятивные деньги, они сегодня пришли, завтра ушли. Вложение в реальный сектор, надо смотреть, я сейчас навскидку не скажу, то, что вы сказали, 70%, это доля крупного частного бизнеса, зарегистрированного в офшорах. Ну вот, например, есть такая частная нефтяная компания «Лукойл», или есть такая частная прекрасная банковская организация «Альфа», финансовая организация. Есть еще другие компании. Многие российские частные компании зарегистрированы в офшорах. Они являются российскими, но де-факто, формально, они являются иностранными. В этом отношении оценка 70%, да, она верна, но это не, может быть, даже 80%, но это не в целом все предприятия, а это именно крупный частный бизнес. Не средний и мелкий, и не государственный. То есть, если брать в целом в экономике, у нас доля государственного сектора, вопреки всем разговорам, где-то, наверное, процентов 30. То есть, доля вот этих вот офшорок в крупном частном бизнесе, если забыть о существовании малого и среднего частного, ну, наверное, она где-то около половины. Но, опять-таки, это не иностранный бизнес, это бизнес России, который всецело зависит от российского государства. Если российское государство захочет, чтобы он вел себя прилично, он будет вести себя как зайка. Другое дело, что российское государство, на мой взгляд, не прилагает усилия для того, чтобы этот бизнес вел себя прилично. Российское государство даже своих, так сказать, глобальных конкурентов не пытается поставить на место. Классический пример, опять-таки, Восточный экономический форум. Когда японский премьер посмел заявить нам, что он хочет мирного договора с Россией. Понимаете, это какой-то бред, я не понимаю вообще позицию нашего Министерства иностранных дел. Япония капитулировала в 1945 году по итогам Второй мировой войны, в том числе перед Советским Союзом. Какой нужен кому мирный договор, когда Япония капитулировала, точно так же, как фашистская Германия? Это бред. Никто не говорит, что мы сейчас с Германией в состоянии войны, потому что, видите ли, Германия капитулировала, был Нюрнбергский трибунал, нацистских преступников частью повесили, частью посадили, частью отпустили, и вот мы с Германией сейчас находимся якобы в состоянии войны. В отношении Японии, с которой было точно то же самое, был Токийский трибунал, и Япония капитулировала, этот бред продолжается. При этом на голубом глазу продолжается обсуждение проблемы Курильских островов. Ну что за бред? Просто вспомните, что клещевой энцефалит, который является кошмаром для всей России, возник на Дальнем Востоке ровно через 2 года после того, как через Амур появились японские лаборатории, которые занимались разработкой бактериологического оружия. Ну, предъявите претензии Японии по поводу эпидемии клещевого энцефалита. Потребуйте заплатить всем жертвам этой чудовищной болезни. Потребуйте компенсировать убытки, которые мы несем из-за борьбы с этим заболеванием. Потому что клещевой энцефалит уже почти до Москвы дошел. Но почему это не делает Российская Федерация? И тем более она не защищает нас от нашего бизнеса. Уходим на паузу.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Личные деньги.
Итак, снова Михаил Делягин с вами. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Может, мы чего-то обсуждаем не то, что вам хочется послушать и в чем принять участие. Поэтому звоните 8 800 297 02. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp +7 967 297 02. И ради бога не забывайте Viber. Тоже +7 967 297 02. Да, Роман, вы в эфире, говорите.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Вы вот сейчас упомянули наши отношения с Японией. Это все здорово, будут строить там мосты там на Сахалин, Сахалин и на наш материк. Ну, хотя, говорит, это невыгодно. Морской транспорт выгоднее, я слышал такое мнение. Но есть такое мнение, что это медленная сдача наших Курильских островов Японии. Как у вас, ваше мнение, какое по этому поводу?
Понятно, Роман, спасибо большое. Вы знаете, я не знаю. На самом деле разговоры о мосте – это только первый раз появилась эта идея. И я просто напомнил, я сказал, что отлично, мост Хоккайдо на Сахалин замечательно, но после этого нужно будет как-то связать Сахалин с материком. Потому что та паромная переправа, которая была сделана еще при советской власти, в общем-то, это недостаточно для грузопотока, который может обеспечить такой мост. То есть это реальная проблема. Что касается медленной ползучей сдачи островов, ну, истерический восторг японцев вызывает определенные подозрения на эту тему. Там премьер сказал, что за минувший год, премьер Японии, было сделано больше, чем за 70 предыдущих лет. Это, в общем-то, весьма угрожающее заявление. Но, с другой стороны, у него довольно сложная ситуация внутри самой Японии. При этом очень сложная ситуация во внешней политике, потому что Япония является таким изгоем Дальнего Востока. При том, что на Дальнем Востоке никто никого не любит, но Японию конкретно ненавидит и Китай со времен войны. И китайцы обычно ненавидят японцев. Без всякой государственной пропаганды. Там просто на уровне семей помнят то, что творили японцы. И в Корее тоже ненавидят японцев. И в Южной, и в Северной. И вот в этом отношении Корея едина. Поэтому Япония очень нуждается в партнерстве с Россией, чтобы не слишком сильно на нее давили на Дальнем Востоке, чтобы она не оставалась одна. Ну и чтобы ей иметь некоторую степень независимости от России. Так что, может быть, я все-таки надеюсь, что это пиар, а не реальность. Вот мне тут говорят, что клещевой энцефалит был на Дальнем Востоке задолго до Второй мировой войны. Так точно. Клещевой энцефалит появился на Дальнем Востоке в 1934 году. До 1934 года ни столыпинские переселенцы, ни те, кто осваивали Дальний Восток еще в 17 веке, ни те, кто ехал туда в Первую мировую войну, ни в Гражданскую войну, ни во время, так сказать, первых строек конца 20-х годов, там не было клещевого энцефалита. Японские лаборатории появились, если мне память не изменяет, в 1931 году. Они были, так сказать, там сделаны. И в исторически кратчайшие сроки после этого у нас появился клещевой энцефалит. Причем люди, которые работали в этих лабораториях, их биография известна, потому что они военные преступники, их потом судили и частью повесили. Они в 26-м году работали на эпидемии комариного энцефалита в Японии, тоже энцефалита. В принципе, проверить несложно. Штаммы энцефалита уникальны, есть собачий энцефалит в Европе, есть некоторые другие виды энцефалита. Всегда можно сравнить, взять штампы нашего, штаммы нашего клещевого энцефалита и сравнить их с теми, которые разрабатывались в японских лабораториях и до сих пор хранятся в Японии и в Соединенных Штатах. Но сравнивать это японцы и американцы не хотят, что вообще-то равнозначно с равнозначно признательным показанием. Давайте теперь примем еще один звоночек. Илья Артемьевич, пожалуйста, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, у меня два вопроса. Один вопрос. Почему не принимают закон о детях войны? В стране побежденной, в Германии принят, на Украине принят, а у нас не принят. И второй вопрос. Я бы хотел спросить. Ну ладно, давайте, а то я на один хотя бы.
Спасибо большое. Закон о детях войны, на мой взгляд, если его действительно нет, нет по очень простой причине. В таких странах, как Германия, даже Украина до нацистского переворота, бедная Украина, и многие другие государства пытаются заботиться о гражданах. Не всегда получается, но государство достаточно редко пытается ограбить граждан. Вот социально-экономический блок правительства Медведева и Банк России в целом в России представляют либералы, то есть люди, которые как начали, на мой взгляд, это моя гипотеза, грабить граждан в начале 90-х годов, так не могут остановиться до сих пор. Вот интересно, у нас президент генератор всех идей? Нет, он не генератор, он репродуктор. А, к сожалению, у нас система управления такая, что пока чиновника не начнут бить, он делать не будет. Или начнут его показывать верную дорогу. Инициатива, бывает, что инициатива, но все равно окончательное решение принимает президент. Это очень плохо, это признак несовершенства нашей системы, но, к сожалению, к моему глубокому, это так. Так, вот чудесное письмо из Ставрополя. «Ой, а у нас в России средняя заработная плата 36 тысяч?» Примите, пожалуйста, Ставропольский край в Россию, мы тоже хотим, а то у нас средние 17 тысяч. Значит, дорогой уважаемый коллега, я, когда что-то говорю, то обычно я пытаюсь в это вложить некоторый смысл. Когда я говорю, что средняя заработная плата составлена путем суммирования зарплат топ-менеджеров, где и миллионы, и десятки миллионов, и все что угодно в месяц выплачивается, и обычных людей, то это означает, что средняя заработная плата действительно выше того, что получает большинство граждан Российской Федерации. То, что получает большинство граждан Российской Федерации, называется не средняя арифметическая, а средняя медианная заработная плата. Росстат ее принципиально не публикует. Не потому, что он ее не считает, не потому, что сложно посчитать, я думаю, потому, что он боится давать эти данные, потому что это неприятно. Вот. Но средняя вот зарплата, которую получает большинство граждан страны, это порядка 20 тысяч рублей. 20 тысяч. И это самое страшное, одно из самых страшных вещей, которые можно говорить про нашу страну, тем более, что с государством, с государственными деньгами у нас все просто замечательно. Вот пришла статистика. Да, вчера у нас было громкое событие. вчера, впервые с июня месяца, курс доллара упал ниже 57 рублей. Сегодня он, правда, подскочил обратно, зацепился и составил, сейчас составляет биржевой курс аж 57 рублей 0,03 копейки, и в течение дня он уже снизился на 10 копеек. Но, тем не менее, укрепление рубля, снижение доллара вызвано прежде всего дорогой нефтью. Нефть 54 рубля, извините, 54 доллара, 84 цента на сейчас за баррель. Совсем недавно было 47. Удорожание нефти, естественно, увеличивает приток денег в Россию. Ну и второе – это ослабление доллара. Только что было доллар 17 за евро, сейчас дают уже доллар 21 за евро. Это результат, в том числе, не вполне адекватный внешней политики Соединенных Штатов Америки и глубокого разочарования в Трампе. Но в Россию приходит большое количество денег, при том, что наша текущая операция, по текущим операциям мы, насколько можно судить, в минусе, я говорил об этом на прошлой передаче, в июле вообще минус 1,3 миллиарда долларов, то есть резко увеличивается отрицательное сальдо. Но идет большой приток спекулятивных операций, спекулятивных капиталов. В результате притока спекулятивных капиталов у нас растут международные резервы. Сейчас на 1 сентября они составили более 423 миллиардов рублей. Это максимум с октября 2014 года, когда начались санкции, когда по нам наконец-то ударило 3,5-кратное падение цены на нефть. Еще на 1 августа было только 418,5 миллиардов долларов. Пожалуйста, Игорь, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Спасибо большое вам за вашу программу. Вот вы говорили, либералы грабят и продолжают грабить эту страну. Знаете, все время по телевидению везде слышу, что вклады обесценились, сгорели все. Что, никто не знает, что есть закон номер 73 от 10 мая 95 года, который скрывает восстановление вкладов, где государство, Госдума, президент подписали, признали, что ценность вкладов постоянная. Там огромный долг, 381 миллиард рублей СССР.
Спасибо большое. Ну, во-первых, как бы сказать, помягче. Выплачивают компенсации по этим вкладам, и они настолько копеечные, что о них стыдно говорить. Что касается этого закона, нужно посмотреть, не был ли он отменен, потому что закон принят был осенью 95 года, а после того, как товарищ Ельцин остался на второй срок, там было отменено очень много всего указов и законов. Ну, и вполне возможно, что этот закон просто не выполняется, как не выполняются у нас многие другие законы. Вот. К сожалению, это подтверждение того характера нашего государства, о котором я говорил. Вернее, не государства в целом, а либеральной части этого государства. Есть некоторые позитивные вещи. Мы страхуемся от проблем, связанных с возможным крахом американской экономики. Страхуемся, на мой взгляд, медленно. Мы достаточно энергично закупаем сейчас золото. Из 423 миллиардов долларов наших резервов, если быть точным, через 23,1 миллиарда, 70 миллиардов – это золото. Это достаточно большая доля. В 2016 году мы закупили 201 тонну. В этом году предполагается закупить тоже 200 тонн. На сегодняшний день закуплено 115 тонн. И сейчас у нас запасы золота 1729,4 тонны золота. Это довольно много. Это надежный резерв, который хранится в России, который не подвластен американскому контролю, в отличие от 109 миллиардов долларов, которые вложены в американские госбумаги, могут быть украдены у нас в любой момент. Так что, в общем-то, у государства все в порядке. И когда государство, у которого все в порядке с деньгами, не дает денег ни на развитие, ни на нормальную человеческую жизнь своим гражданам, это совершенно ужасно. Это производит чудовищные впечатления. Уважаемый коллега 2600, который спрашивает у меня, почему я не планирую, цитирую, «балластироваться» на пост президента. Ну, во-первых, потому что, когда мне предлагают в таких терминах, возникает желание куда-то спрятаться от такой замечательной грамотности. А во-вторых, читайте действующее законодательство, оно там много чего объясняет. Почему нельзя не поднять всем зарплату с октября в два раза? Вы знаете, поднять всем министрам не надо, а вот рядовым сотрудникам министерств я был бы не против. И в целом для начала нужно хотя бы гарантировать гражданам России прожиточный минимум. Но если Конституция обещает, что у нас есть право на жизнь, гарантируйте, пожалуйста, и прожиточный минимум. Нам рассказывают сказки про инфляцию, но на самом деле это просто нежелание делиться деньгами с народом, на мой взгляд. Мы сейчас уходим на новости. Пожалуйста, звоните 8 800 297-02, ближе к 14.05. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297-02. Я постараюсь ответить вам после перерыва. Счастливо!
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами Михаил Делягин. Пожалуйста, звоните 8 800 297-02. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 297-02 и пишите в Viber то же самое, плюс 7 967 297-02. Вы спрашиваете, почему хороший президент не разгонит плохое правительство? Раньше спрашивали на каждой передаче, сейчас спрашиваете раз в месяц. Действительно, хотелось бы, но понимаете, просто разогнать плохое правительство мало. Ведь нужно изменить социально-экономическую политику, иначе не имеет смысла разгонять, или вы замените людей плохих на еще более худших, как, например, случилось на Украине. Там изгнали вора Януковича, на мой взгляд, и в результате отдали власть людоедам, причем совершенно откровенно. Вот чтобы у нас то же самое не случилось, да, проблема не в правительстве, проблема в политике. И очень многие люди в нашем правительстве, они вполне впишутся и в разумную социально-экономическую политику. Но президент не занимается социально-экономической политикой. Его сил, насколько мы видим, хватает только на то, что составляет реальную угрозу для существования России. Это внешняя политика, это оборона, некоторые стратегические вопросы. На остальное, вероятно, просто не хватает сил, потому что никто не может подменить с собой государство как таковое. А с другой стороны, если менять социально-экономическую политику, значит, нужно эту политику понимать. Президент экономистом не является, как я понимаю, просто верит Кудрину и компании. И кудринцам, которые сейчас находятся в правительстве Медведева. Либералам в целом. То есть людям, которые служат глобальным спекулянтам. Учитывая, что президент сформировался как государственный деятель в окружении господина Собчака, я вполне допускаю, что он просто не подозревает о том, что может быть какая-то другая социально-экономическая политика, кроме либеральной. Но вот я, например, не разбираюсь в квантовой физике. Ну, а президент искренне не знает, что может быть нормальная социально-экономическая политика. Это гипотеза, которая мне представляется вполне вероятной. С другой стороны, даже если себе представить, что он знает, какой должна быть социально-экономическая политика, и понимает, какой она должна быть, и понимает, что это возможно, что значит изменить социально-экономический курс? Это значит, что нужно заменить огромную часть нынешней элиты. То есть огромное количество людей должно быть уволено и просто выпасть из политической жизни. И эти люди будут отчаянно сопротивляться. Это будет такая тихая гражданская война с элитой, а может быть и не тихая, которой нам вот только не хватает. А с другой стороны, нужно набирать новых руководителей, которые способны развивать страну. И, во-первых, это огромная морока сама по себе, а во-вторых, а эти люди в силу просто неопытности неизбежно будут совершать простые ошибки. Я много раз присутствовал при приходе во власть новой команды. Я работал в государстве с 90 по 2003 год с небольшими перерывами. И я видел несколько команд, которые приходили. И, собственно говоря, моя работа в значительной степени заключалась в том, чтобы этим новым людям растолковывать, как правильно действовать в рамках государственной машины. Потому что сами они об этом не имели ни малейшего представления, а представители конкурирующих кланов, представители уходящих
части государственной машины, естественно, ни в малейшей степени не ходили их учить. Поэтому очень плохо, что президент не хочет сменить социально-экономическую политику на разумную, но это, к сожалению, составляет, вызвано некоторыми объективными причинами. Я надеюсь, что когда он осознает то, что разрушительная социально-экономическая политика грозит самому существованию России значительно больше, чем террористы из запрещенного у нас исламского государства, и значительно больше, чем агрессивные поползновения Соединенных Штатов Америки и даже украинских нацистов, я надеюсь, что тогда мы получим шанс на то, чтобы не сорваться в смуту, а обеспечить нормальное социально-экономическое развитие, нормальную гармоничную жизнь. Но пока даже признаков этого, малейших признаков этого, я, к сожалению, не вижу. Может быть, у меня плохое зрение. И вот вы пишете, подтверждая эти мои слова. Зарплата должна быть одинаковой во всех регионах. Правильно. У нас единая страна. Значит, правила игры должны быть едины во всех регионах. И уровень жизни, естественно, с учетом там, климатических и транспортных проблем, должен быть примерно един во всех регионах. В Советском Союзе это делали. Нужно было обеспечить ударное освоение севера, значит, там платили большие зарплаты, люди ехали туда, так сказать, за длинным рублем. Да, там был более дорогой транспорт, а на каждой банке консервов цены были для разных транспортных зон, при том, что эти цены были фиксированы. Но ситуация, когда у нас сегодня уровень цен по регионам различается, ну, на десятки процентов. Когда сегодня зарплаты в разных регионах отличаются в разы, и это не Москва и там Магадан какой-нибудь, это Москва и соседняя область. Вот эта ситуация абсолютно неприемлема, абсолютно недопустима. Это разрушение территориальной целостности страны. Но правительство Медведева не прилагает ни малейших усилий для того, чтобы нормализовать ситуацию. Я их прекрасно понимаю, с их точки зрения. Вот крик души, уж извините, я это процитирую дословно. «Пенсию, миленький!» – восклицательный знак. «Хоть на 1000!» – восклицательный знак. «Лекарства коммунальные!» – тире. «И 8-9 тысяч нет». Как я понимаю, пенсия у нас 11 с небольшим тысяч рублей средняя. Есть и меньше, есть не намного больше. Маленькая иллюстрация. По официальным данным, по официальной статистике, не надо только ругаться и кидаться предметами в радиоприемник, он не виноват. У нас в нашей стране лекарства подешевели с 1 января до 1 сентября, за первые 8 месяцев года, у нас лекарства подешевели на 2,1%. Еще раз, кидаться предметами в радиоприемник не надо, он не виноват. Это Росстат, это не я и даже не радиоприемник. Минимальный продуктовый набор вырос за первые, подорожал за первые 8 месяцев года, знаете, на сколько? На 4,1%. А в целом инфляция с начала года составила менее 2%. Это официальная статистика. Решения, принимаемые на основе этой статистики, по моим ощущениям, могут быть нелюдоедскими. Ну, так бывает, теоретически. Но нормальными и вменяемыми, на мой взгляд, они быть не могут в принципе. Вы спрашиваете меня, да, следующий вопрос, который вы тут спрашиваете, это про биткоин. К вопросу об уровне жизни в Российской Федерации, об уровне социального расслоения. Вот у нас большинство людей живет на 20 тысяч рублей в месяц. У нас вклады в банках, даже расчетные вклады без сбережений, имеет 41% населения. У нас сбережения, что в банке, что под матрасом. Имеет 30% граждан, но при этом только 15% имеет сбережения, которые превышают месячные расходы. То есть сбережения, о которых вообще имеет смысл говорить. Вопрос, который задает мне три человека про биткоины. Вот такое у нас социальное расслоение. Я понимаю, что большинство слушателей в Москве, наверное, но тем не менее. Значит, биткоин стоил недавно, он взлетел до... с 2 с небольшим до 5000 долларов за один биткоин, он подешевел, и, по-моему, сейчас продолжает дешеветь, это естественный процесс, спрашивается, вкладываться или выходить. А здесь все зависит от того, за сколько вы его покупали и чего вы от него хотите. Если вы готовы играть дальше, то я думаю, что можно посидеть жить дальше. Хотя Нобелевский лауреат 2013 года Роберт Шиллер, который специалист по финансовым пузырям, говорит, что биткоин – это финансовый пузырь. Я думаю, что он, в данном случае Нобелевский лауреат прав, он действительно имеет все признаки финансового пузыря. Но я знаю людей, которые прекрасно заработали на МММ. Прекрасно заработали на МММ, сказочные деньги, будучи просто советскими инженерами на пенсии. Они просто понимали некоторые закономерности человеческого поведения. В отличие, скажем, от меня. Вот, так что можно заработать и на финансовом пузыре. Просто нужно не забывать, что это финансовый пузырь. Тут говорят о том, спрашивают, будут ли вводиться криптовалюты стран БРИКС и даже крипторубль. Я, честно говоря, ничего не слышал. Китай вводит свою криптовалюту, называется Unshares. Они в июне месяце перешли с... сделали ребрендинг, она теперь называется NEO, они переходят с иероглифов на английский язык, переход еще не завершен, но если вы хотите спекулировать, мне кажется, что это вот NEO самое перспективное на ближайшие годы, более перспективное, чем биткоин. Но еще раз, это нужно изучать, и для этого, для игр с биткоином.
Личные деньги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Да, я приношу извинения за внезапное прекращение эфира. Это у нас такая, судя по всему, новая политика в редакции радио «Комсомольская правда». Значит, вы спрашиваете, чем хорош и чем страшен биткоин? Вот умеете же сформулировать, Юстас, уважаемый коллега, политолога-анатом. Так вот, биткоин и другие криптовалюты. Их смысл в том, что государство их не контролирует никак. Соответственно, можно не платить налоги. Соответственно, можно платить ими за заведомо преступные действия. И, соответственно, колоссальные возможности для спекуляции, потому что они скачут зад вперед. Это плюсы. Минусы ровно те же самые. Государство их не контролирует, и неизвестно, кто и как их контролирует вообще. Потому что есть некоторые правила, но, скажем, в эфириуме они меняются довольно сильно. Биткоин только что на глазах разделился на две валюты. Никого заранее об этом, так сказать, в момент создания биткоина не оповещали. Для многих это было неожиданностью полной. То есть правила игры не просто устанавливает неизвестно кто. Эти правила игры еще и неизвестны до конца в любой момент времени. Разговор про кристальную честность, ну, это для пропаганды. Мы это проходили в первой половине и в середине 90-х годов. А второе, ими можно, с этих операций не платятся налоги, то есть эти операции никому не приносят пользу, кроме непосредственных участников. Ну и возможности спекуляции – это возможность потерять все, реально, в том числе. Хотя, в целом, как новая, так сказать, вид деятельности, эти валюты растут. Ну и если то, что говорят про биткоин, правда, то тогда действительно биткоин в целом будет скорее расти в цене, хотя и очень нерегулярно. И совсем не факт, что, так сказать, этот процесс будет постоянным, будет окончательным. Так что это, если вы хотите рисковать. Грубо говоря, вот представьте себе, посчитайте, каковы полугодовые расходы вашей семьи. Увеличьте их на 30%, переведите его в валюту. Если у вас есть такая заначка, остальным вы можете рисковать. Ну, добавьте еще все необходимые расходы, типа обучения, лечения, лекарства и так далее. Возвращаясь к темам, к тому, что происходит сейчас в мире, происходит очень интересное событие, которое повлияет и на наши с вами кошельки, ну, естественно, тех, у кого есть сбережения, у кого не вложено в валюту. Дело в том, что очень интересные процессы развиваются в Испании, я не понимаю, почему об этом никто ничего не говорит. В 2014 году в Каталонии, это столица Каталонии, Барселона, был проведен референдум с попыткой отделиться от Испании. Референдум закончился неудачей, но он смертельно напугал власти Испании, и там начались прям-таки репрессии. В отношении организаторов референдума был организован, было организовано следствие, они были обвинены во всех смертных грехах, включая воровство денег, и сейчас им реально грозят тюремные сроки. Был принят совершенно драконовский закон, по которому любой человек, который находится на государственной или муниципальной службе, включая учителя, включая врача, если он малейшим образом участвует в подготовке референдума, то он увольняется немедленно, причем увольняется не просто, а с волчьим билетом, и никогда больше не сможет работать по специальности. Для страны с безработицей за 20% это очень и очень существенно. При этом, если, скажем, госслужащий или муниципальный служащий, включая учителей и врачей государственной медицины, как-то в малейшей степени будет содействовать проведению очередного референдума, то у него возникает уже и угроза уголовного преследования. То есть совершенно драконовские законы приняты. Несмотря на это, только что был принят закон парламентом Каталонии, который... Во-первых, фиксируют, что 1 октября будет проведен новый референдум о независимости и об отделении от Испании. Во-вторых, закон предусматривает, что этот референдум будет носить обязывающий характер, и независимость должна быть объявлена в течение 48 часов. То есть это была стремительная спецоперация каталонских оппозиционеров. По сути дела, называть вещи своими именами. При этом все демократические процедуры были соблюдены идеально. Обсуждение было проведено в парламенте, было проведено голосование. Значит, сторонники отделения Каталонии от Испании, из 135 человек их 72, то есть больше половины, при этом 11 человек, это левые, Подемос, воздержались, и три партии, которые были против независимости Каталонии, они просто, их представители просто ушли из парламента. В результате закон принят триумфальным и абсолютно демократичным образом. При этом закон принят в полном соответствии с обещаниями большинства каталонского парламента, потому что в 2015 году на выборах они обещали решить вопрос о независимости Каталонии в течение 2 лет. И, в общем-то, 1 октября у нас референдум, и, в принципе, ситуация, она не катастрофична для Мадрида, для официальных испанских властей. Потому что только что в Барселоне был теракт. Ну, я думал, что этот теракт показал беспомощность официальных испанских властей и способствовал подъему национального каталонского самосознания. Но социологи говорят, что, напротив, теракты, они способствуют росту доверия к властям просто потому, что очень страшно, даже если власти абсолютно беспомощны. И по данным социологов, сейчас в Каталонии 48% за сохранение в составе Испании и только 42% за независимость, и 10% колеблются. То есть, казалось бы, испанским властям нечего бояться. Но, похоже, у испанских властей какая-то другая социология, или они на примере Трампа привыкли понимать, что нельзя верить официальным социологам. Потому что после принятия этого закона в Барселоне, в Мадриде, началась феерическая истерика. Помимо того, что Мадрид пообещал оспорить все в Конституционном суде и в мадридских обычных судах, пошло омерзительное личное давление в совершенно украинском стиле. То есть то, что там было последние 2 года, давление на сторонников отделения Каталонии, это давление качественно усилилось. При этом никакого желания вести диалог и как-то политически взаимодействовать нет. Первый вице-правительство там очень слабое, поддержка ему небольшая, но первый вице-премьер Санта-Мария, эта женщина, она заявила, причем не где-то в частной беседе, а по национальному телевидению, в официальном выступлении, что желание каталонцев жить самостоятельно – это беспрецедентно антидемократическое действие, хотя все демократические процедуры были соблюдены безукоризненно. Она назвала сторонников независимости Каталонии бандитами, включая местных парламентариев. И она пообещала всех посадить, повторюсь, в эфире национального телевидения. Значит, это не наши какие-то экстремальные депутаты, которые ни на что не влияют, и все знают, что они беспомощны. Это не украинские нацистские людоеды. Это первый вице-премьер безукоризненного европейского правительства, которая практически потеряла человеческий облик при одном известии о том, что люди собираются реализовать свои, между прочим, конституционные права. При этом уже было заявлено о том, что необходимо отобрать у Каталонии автономию. То есть нынешние европейские демократы, правящие Испании, собираются вернуться во времена диктатора Франко, который, вообще-то говоря, был фашистом, хотя и достаточно мягким на фоне Гитлера. Вот этот вот стремительная утрата европейскими политиками лица, человеческого образа и желание вернуться к фашизму, оно, в общем-то, наглядно и ярко иллюстрирует сегодняшнее состояние европейских ценностей, подтверждает, что сегодняшний либерализм – это все-таки ближе к фашизму, чем, скажем, к Вольтеру. Но самое главное, что это отчаянное истерическое давление, оно показывает сторонникам референдума в Каталонии, что отступать, сторонникам независимости Каталонии, что отступать им некуда. И это сильно повышает их шансы на победу. А если 1 октября Каталония, наиболее промышленно развитый, экономически эффективный район Испании, выйдет из состава Испании, то помимо неприятностей для Испании, Каталонии, потому что, естественно, возникнет большая экономическая неопределенность, это будет огромная неприятность и для всей еврозоны. Почему я об этом рассказываю применительно к нашим с вами личным деньгам? Потому что те из нас, кто сейчас вкладывается в евро, глядя на то, как евро дорожает, нужно понимать, что в случае успеха каталонцев на этом референдуме, я желаю им успеха, потому что это их право, это их желание, и они действуют абсолютно законно, строго в соответствии с теми законами, которые существуют в Испании, и в строгом соответствии с духом Европы, потому что сегодняшняя Европа – это Европа не государства регионов. Но это приведет к вероятному ослаблению евро, и тем, кто из нас, кто задумывается о своих сбережениях, это стоит учитывать. Это очень интересный сюжет. Я повторюсь, он в принципе игнорируется почему-то российскими средствами массовой информации. Может быть, они просто не знают, они увлечены более другими событиями, в Северной Корее или на Украине, и это я понимаю, это правильно, но, тем не менее, это может коснуться большинства из нас. Сейчас мы уйдем на перерыв, а вы, пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp +7 967 297 02 и точно тот же самый Viber +7 967 297 02.
Понял. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья, снова Михаил Делягин. Последние 14 минут, почти 15 нашего эфира. И вот тут новости, тут у нас есть один замечательный радиослушатель, судя по телефонному коду, из Бруклина или из Бронкса. Первый – это район, где традиционно селятся наши иммигранты, а Бронкс – это такой спорный район. Южный Бронкс – это ад, которым когда-то был Гарлем, ну а Северный Бронкс – нормальная территория. Вот, он все время негодует, что я смею хвалить Россию и говорить, что у нас есть что-то хорошее. И негодует, когда я рассказываю о либеральных реформах России. Ну, из Бронкса, конечно, виднее. Но он порадуется. Дело в том, что CNN обвинила Путина в новом смертном грехе. Я долго не мог поверить в это, но мне в конце концов просто представили фотографию телевизионного экрана, сделанную вместе с атрибутами гостиной, потому что приходится поверить. Телекомпания CNN, которая когда-то считалась наиболее уважаемой телекомпанией, но не выдержала испытания Трампа и стала крупнейшим в мире поставщиком фейковых новостей, если верить присланной мне фотографии, заявила, что Путин, страшно себе представить, я цитирую, может иметь связи в Российской Федерации. Да, это страшно себе представить. А один американский политолог, правда, почему-то с немецкой фамилией, заявил о наличии бесспорных доказательств связей Путина, напомню, президента России, с чем бы вы подумали? С Кремлем. Я не выдумываю. Вот они так живут. Это сегодняшний уровень американского государства. В 2011 году Оливер Стоун, вернее, Оливер Стоун позднее опубликовал эти данные, результаты тестирования школьников старших классов в Соединенных Штатах Америки. Среди прочего, им был задан вопрос, чтобы они рассказали о сути дела, о чем был такой-то судебный иск. Вопрос формулировался следующим образом. Расскажите, пожалуйста, каких вопросов касался иск там, условного господина Смита к господину условному Брауну по вопросам образования? Ответ на вопрос содержался в самом вопросе. 2% американских старших школьников смогло на этот вопрос ответить. Хотя вопрос заключался, хотя ответ заключался в самом вопросе. Наверное, это не касалось элитных школ, наверное, это касалось массового образования. Но мы должны понимать, что деградация и дебилизация мира, которые мы наблюдаем в нашей стране и у себя, и уничтожение образования нашего нашими либералами, это процесс, который захлестнул весь Запад. При всей моей нелюбви к высшей школе экономики, Болонский процесс придумали не там. И это создает новые, достаточно серьезные риски для всех. Это касается рисков не только связанных там, с геополитикой или с экономикой, это касается рисков, связанных со здоровьем. Великобритания – страна с очень хорошей государственной медициной. Действительно, с хорошей, с качественной. Одна из проблем России – это плохое диагностирование раковых заболеваний. Мы об этом узнали, когда люди с нашими диагнозами стали ехать в Германию и Великобританию. Немцы – люди политкорректные, а именно английские врачи не выдержали и сказали, что чудовищно большая доля диагнозов, где-то около четверти, она просто неправильная. А разные виды рака нужно лечить принципиально разными способами. То есть Великобритания – это не Соединенные Штаты Америки, где с массовым здравоохранением все очень и очень плохо. Великобритания – это страна с хорошим массовым здравоохранением. Так вот, Национальная служба здравоохранения Великобритании со следующего года запретила гомеопатию. Там врачи государственные, они выписывают лекарства, которые государство, в общем-то, оплачивает. И государство не будет оплачивать гомеопатические лекарства и в целом 17 видов препаратов, включая мази и бальзамы для облегчения мышечной боли. Вы знаете, я не спортсмен. Я много раз применял мази и бальзамы для облегчения мышечной боли. Я могу сказать, что в целом они работают. Есть, конечно, неудачные препараты, но есть препараты работающие. Будет прекращено финансирование омега-3 жирные кислоты, ну, это рыбий жир на самом деле. И рыбий жир – это то, что очень здорово укрепляет растущий организм. В Советском Союзе это массово применялось. И сейчас это применяется для профилактики разного рода болезней сердца и сосудов. Это хорошая работающая штука. И будет прекращено финансирование фитопрепаратов. Фитопрепараты – это лекарства на основе трав. Если вы делаете себе отвары для того, чтобы облегчить вашу простуду, если вы полощете горло отварами трав, если вы применяете отвары трав для общего повышения тонуса, для лечения каких-то локальных проблем, то есть это известно, то, что работает, традиционная медицина. Но у трав есть одна маленькая проблема. Фитопрепараты, как и другие перечисленные, производят не крупные медицинские концерны. И когда вы покупаете траву в аптеке, неважно какую, там, вплоть до коры дуба или березовой почки, или липовый цвет, или, что, или душицу, или доник, или что-то еще, то вы платите не крупным корпорациям. Вы платите мелким и средним компаниям, даже в России. В Великобритании тем более. Вот английское государство приняло решение, что оно не будет финансировать лекарства гомеопатические, травяные и, грубо говоря, рыбий жир, и мази, которые снижают мышечную боль. Ради экономии 190 миллионов фунтов стерлингов в год, это 15 миллиардов рублей, для английского государства, для английского бюджета, это деньги совсем небольшие. Можно спорить про гомеопатию. Российская академия наук внесла свой вклад в мракобесие, на самом деле, и она заявила, что гомеопатия – это лженаука. Я знаю большое количество гомеопатов, и я знаю, что главное – большое количество больных. Значительная часть людей, которым помогла гомеопатия, в гомеопатию не верили в тот момент, когда они начинали ее принимать. Принимали от отчаяния. Я тоже не верил в гомеопатию, когда я начал ее принимать. Гомеопатия работает. Есть научное объяснение, как именно она работает, хотя там одна доза лекарств, одна доза лечащего вещества приходится на 10 тысяч таблеток, которые пьют люди. Но это объяснение дает физика, которая немножко вышла за пределы учебника для средней школы. Поэтому не все политики это понимают. Даже, как выяснилось, не все академики. Я тоже это не понимаю. Я, честно говоря, я не физик, но я могу зафиксировать, что гомеопатия работает, это не эффект плацебо, когда я лечу, верю врачу, и меня исцеляет моя вера. Это факт, который абсолютно доказан на большом количестве экспериментов. Да, конечно, не все врачи-гомеопаты, наверное, честны. Есть, наверное, мошенники. Точно так же, как у нас в Москве, по некоторым данным, до половины лекарств являются контрафактными, и часть из них является пустышками, не лечащими. Но на основании этого никто не только не запрещает обычные лекарства, но даже не проводит сильных полицейских мероприятий по борьбе с производителями фальшивых лекарств. Но это, я говорю о нашей стране. Но у нас не запрещают гомеопатию. У нас не пытаются предпринять какие-то репрессивные меры. В английской системе прекращение государственного финансирования соответствующих рецептов, то есть запрет врачам выписывать соответствующие рецепты в государственной системе здравоохранения, ну, это означает де-факто запрет на соответствующие методы лечения. Просто потому, что они подрывают бизнес крупных корпораций. Понимаете, вот это, да, каким же мерзким был вкус рыбьего жира. Совершенно верно. Он был очень неприятным, именно поэтому его переименовали в омегу-3. И именно поэтому там, в общем, у этой омеги-3 уже нет омерзительного вкуса рыбьего жира. Но, извините, стоит она раз в 20, а то и в 200 дороже. Но, тем не менее, это не безграмотность, вот как вы мне пишете. Это не безграмотность. Это, вернее, безграмотность, конечно, сама по себе, но это безграмотность, которая просто является прикрытием для корости. Крупные корпорации, которые ликвидируют конкурентов в условиях снижения общего уровня жизни. Да, совсем не такого, как у нас, но средний класс ликвидируется сейчас везде. Потому что когда капитализм освободился от сдерживающего нашего влияния, то он тем самым приобрел абсолютно людоедские формы. И это людоедские формы, они начинают реализовываться уже и в самих развитых западных странах. Ну и еще есть один сюжет, я тут много, вы мне правильно пишете, я тут много сказал плохого про Запад, я хочу это сбалансировать. О том, какое у нас замечательное правовое государство. Сейчас в Перми идет суд над пермским активистом, который просто хотел, чтобы все было по закону. Он очень долго вместе с другими людьми боролся против того, чтобы пермские власти, вопреки действующего законодательства, насколько я могу понять, отдали огромный, дорогой кусок земли в центре города под незаконную синагогу для организации «Хаббат». Хаббат – это не традиционное иудейство, это иудейский фундаментализм, как называют его специалисты. Это движение, которое не считает гоя, то есть не еврея, не считает его человеком. Вот меня, например, представители Хаббата человеком не считают в силу моего этнического происхождения. Хаббат – это организация антироссийская, которая предъявила нам суд, нам иск в Нью-Йорке и поставила нас на счетчик в 50 тысяч долларов в день. Этот счетчик продолжает тикать. Это организация, которой принадлежит, например, господин Коломойский, который устроил кровавый ад в Одессе, если я правильно понимаю, на фоне которого даже обычные украинские людоеды, нацистские, выглядят вполне себе респектабельными людьми. Вот эта самая организация, активист, это Роман Юшков его зовут, пермский, он, его коллеги проиграли дело, потом его обвинили в том, что якобы он что-то нетолерантное сказал про каких-то кавказцев, причем его защищали все этнические диаспоры Перми, хотя он русский активист, но его защищали и азербайджанцы, и армяне, и враждующие, в общем-то, так сказать, группы людей, они объединились в защиту этого человека. Но ему выписали штраф, а теперь его прессуют и действительно судят за то, что он сказал, что, вообще-то говоря, было бы неплохо посчитать число жертв Холокоста. Что-то в этом духе он сказал, И за это его судят, как за отрицание Холокоста в Российской Федерации, не в Германии. Так что, когда мы говорим о проблемах, которые есть в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, в Испании, когда мы слышим о проблемах Европы, мы с вами должны понимать, что нам до этих проблем расти еще очень далеко. Я хотел бы посмотреть, как хабадники засудили бы, ну, представителя кого-нибудь в Австралии. Правда, на Западе они это уже могут сделать во всех странах, но далеко не все страны дошли до такого распада. И уровень жизни у нас ниже, чем на Западе, и уровень правовой культуры, вы мне здесь пишете абсолютно правильно, ниже, чем на Западе. И нам все это предстоит исправлять. А пока я думаю, что мы должны просто выразить солидарность с теми, кто являются жертвами неправомерных судилищ. С моей точки зрения, в первую очередь, это Роман Юшков из Перми. Спасибо.
Личные деньги. И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».